Крымский вечер.
Приветствую вас, друзья. Это действительно «Крымский вечер». Следующие 45 минут с вами будет ведущий Александр Лащенко. И сразу называю тему «Крым. Аксенов обнулится?» Знак вопроса. Поводом для избрания данной темы стала инициатива не последних депутатов-юристов Госдумы России, в том числе переизбранных Павла Крашенинникова, бывшего министра юстиции, кстати, Российской Федерации, и сенатора Андрея Клишаса, того самого господина Клишаса, который причастен, скажем так, к написанию текста Конституции, который был после мероприятия, которое называли, ну, плебисцитом, референдумом, как все прекрасно помнят. Конечно же, Крым Реали об этом подробно рассказывал в прошлом году. Обновлен был текст Конституции, было обнуление сроков президентских господина Путина. И вот теперь эти два не последних депутата, депутат и сенатор, политика российских юристов внесли на рассмотрение законопроект, который позволит главрегионов пойти путем Путина в этом плане. То есть никаких ограничений срока. Вот для того же назначенного Москвой главы Республики Крым, так называют в Москве эту должность, Сергея Аксенова, два срока по 5 лет. И если эти поправки будут приняты, то у господина Аксенова появляется возможность сидеть, ну, сколько Владимир Путин, хотел сказать, сколько он сам пожелает, конечно, нет, но сколько захочет этого Владимир Путин. Бесконечно, не бесконечно, но отнюдь не 10 лет, а больше. Вот будем разбираться, каковы шансы на все это, и главное, что зависит от назначенного Москвой руководителя полуострова. Напомню также наши телефоны 8-800-10-06-926. Конечно же, трансляция идет и на YouTube-канале «Крым Реали», который так и называется «Крым Аксенова обнулится». И у жителей материковой Украины есть возможность позвонить в студию радио «Крым Реали» по номеру 044-490-29-05. Итак, Государственной Думе новый старый депутат, скажем так, переизбранный Павел Крашенинников и сенатор Совета Федерации тоже, заседающий там Андрей Клишас, внесли на рассмотрение парламента законопроект, который позволит главам региона Украины избираться более чем на 2 срока подряд. Логика предложения, собственно, не скрывается. Поскольку президентские сроки Владимира Путина обнулены, то обнулят и сроки губернаторов. Это коснется подконтрольного Москве главы Республики Крым, как называют эту должность в Москве. На сегодня на данной должности, опять же, нельзя пребывать более 2 сроков подряд, то есть 1 срок 5 лет. Но если считывать 2014 года, то в 2024 году у Аксенова истек бы срок, если бы он досидел до этого, скажем так, года в этом кресле руководящим. И в законопроекте Клишаса и Крашенинникова также предлагается перестать называть, кстати, региональных руководителей губернаторами. Уже их не будет. Будут их именовать главами субъектов Российской Федерации. Также Крашенинников и Клишас предоставляют президенту Путину больше возможностей наказывать губернаторов. Пока Путин имеет право отправить их в отставку в связи, как это называется, с утратой доверия. И, как знаем, Владимир Владимирович не раз пользовался такой возможностью. От губернатора Белых, и можно долго перечислять, некоторые уже давно за колючей проволокой пребывают после приговоров суда. Но теперь у Путина, если примут этот документ, будет возможность выносить губернатору, не губернатору, руководителю региона предупреждение, выговор, отрешать его от должности, временно отстранять от исполнения обязанностей. Столько опций появляется у господина Путина. Прямо вот такие ему возможности. Ну и помимо прочего, это очередной законопроект, внесенный в Госдуму, опять же, во исполнение обновленной Конституции, как указывают господа Крашенинников и Клишас. И вот рассчитывают на принятие этого документа. Пока текст его на сегодня, вот 18.18, пока его не опубликован, но господин Клишас уже анонсировал, значит, появление такого законопроекта, а подчеркиваю, господин Клишас, это не какой-то, скажем так, депутат, который может спамом законодательным заниматься. Нет, это серьезно, можно по-разному оценивать его, посмотрите расследование, кто не смотрел, или вспомните господина Навального, не осужденного в России, к нему очередное дело, скажем так, счет. Посмотрите, кто такой Андрей Клишас, но он не последний человек в юриспруденции сейчас, скажем так, да и господин Крашенинников, бывший министр юстиции. В любом случае, по мнению критиков этих двух господ, они ничего не делают без санкций понятно откуда. Сверху, скажем так. И это отнюдь не руководство Госдумы и не руководство Совета Федерации, госпожа Матвиенко или господина Володин. Сами, конечно, Клишас и Крашенинников категорически отрицают, говорят, что они занимаются законодательной деятельностью в рамках Конституции Российской Федерации на благо российского государства. С вами на прямой связи первый эксперт сегодняшнего прямого эфира радио «Крым Реали», Геннадий Гудков, российский политик, полковник запаса, бывший заместитель председателя Комитета Госдумы России по безопасности, человек, имеющий большой опыт и законодательную деятельность в тот период, когда в Госдуму могли избирать не только, скажем так, паразнарядки со Старой площади, как утверждают критики Кремля, когда попадали в Госдуму в результате честных, ну, относительно, возможно, честных выборов, и такие депутаты, как Геннадий Гудков или Илья Пономарев, следующий наш спикер, это будет чуть позже, сейчас предоставляю слово Геннадию Владимировичу. Здравствуйте, Геннадий Владимирович.
Да, здравствуйте. Ну, как... Я говорю добрый день, потому что не добрый.
Ну да, ну вот ваш комментарий. Вот не успели избрать эту новую Госдуму, уже такие инициативы. Зачем это все? Собственно, у Путина и так возможность есть, без всяких обнулений, какого угодно. Убрать, по утрате доверия этого человека сажают. То, что вы этого только Владимир Владимирович захотите. Зачем это все делается? На ваш взгляд.
Ну, я все время говорю, ребят, в 1937 году на каждого расстрелянного, умерщвленного в ГУЛАГе или отправленного на каторжные работы была бумажка, дело. У нас в нашей бюрократии бумажка вперед здравого смысла. Поэтому для того, чтобы увековечить власть нужных Путину губернаторов, придумана бумажка. Эту бумажку внесли деградирующие окончательно и как личность Павел Крашенинников, который когда-то, напоминаю, был в СПС вообще там.
Союзный правых сил, да. Взгляд. Соратник Бориса Немцова, в частности, был, да.
Да, соратник Бориса Немцова. Я его еще помню приличным человеком, вот. Ну, а клишес там, ну, понятно, там клима оставить негде и не стоит даже уже. Поэтому вот этим людям поручено добить уже окончательно все эти системы, механизмы выборов в регионах, увековечить власть, придумать бумажку. Вот они ее придумали. Поэтому чего вы хотите от этой Думы? Эта Дума собрана для того, чтобы узаконить, в кавычках, все то, чего нельзя узаконить. Это их, ее функция. Этим она войдет в самые позорные, самые нечестно избранные Думы, нелегитимные абсолютно. Этим она и запомнится в российской истории, как самое отвратительное законодательное собрание в истории России. Хуже не было.
Ну и вот и не скрывают господа Клишес и Крашенинников, что, собственно, это последствия того, что в прошлом году произошло. Обнуление лица номер один государства Владимира Путина, обнуление сроков. Ну, получается, правы те критики, что вот ну какой-то Советский Союз, помним, ну, кто помнит, и вы помните...
Ну, ладно, не обижайте Советский Союз, не надо обижать Советский Союз.
Ну, там вечно сидел руководитель, пока не знаю.
При всем том, что Советский Союз, конечно, это была та формация, которая была обречена на развал и на самую ликвидацию. В Советском Союзе было гораздо более коллегиальное руководство. Там были более понятные механизмы продвижения по кадровой прочей лестнике. Там было больше ограничений. Там было в 4 раза на душу населения, 4,5 раза меньше политзаключенных, чем сейчас в современной России.
И число ну, имею, конечно, в виду брежневский период, конечно, имею в виду, а не
Сталин. Поздний Брежнев,
да, да, конечно, нет. Это две большие разницы.
Я говорю сейчас о позднем,
да, да, да. Позднем Сталин и Брежнев не одно и то же, да.
Конечно, когда вот как раз уже было понятно, что крах он не за горами. Я предсказал крах Советского Союза публично в 1987 году, кстати, отлично. Вот, поэтому, ну, могу сказать, что Советский Союз в этом смысле был порядочнее, чище, понятнее, там была какая-то идеология, здесь идеология одна. Построен коррупционно-воровской режим с целью обогащения и обворования России, российского народа и страны. Вот, естественно, нужна Дума для узаконивания вот этого коррупционно-воровского режима, который угнетает свой народ. Вот для этого Дума существует, она создана таким образом.
Хотя, с другой стороны, по идее, ну вот хорошо, вот именно непосредственно вот эта инициатива, чтобы главы регионов сидели больше двух сроков, то есть сколько сам Путин пожелает. Может быть, и Кремлю было бы выгодно какая-то, значит, состязательность, чтобы главы региона, их множество в России, территория огромная, чтобы они между собой в хорошем смысле, ну, боролись за должность. Зачем вот это вот закостенение, как вы считаете, как утверждает критика?
У вас просто, как бы, так сказать, сейчас такая экстремистская деятельность уже пошла. Критикуете вождя. Вот, конечно, состязательность, она им в кошмарном сне только снится. Им нужны послушные, лояльные. А то вдруг окажутся умнее, вдруг окажутся шустрее, вдруг рейтинг начнет расти. Нужны безликие. Вы как вот шурупы, знаете, в этой каком-нибудь большом ящике. Вывернул один, завернул другой, никто не заметил. Головка поменялась. Но они у всех одинаковые, эти головки. То есть ничего не поменялось. Вот им нужны такие. Поэтому идет тотальный застой. Вот тот застой, который мы видели в Советском Союзе последние годы. Деградация власти. Ее полное моральное и нравственное падение абсолютно. Абсолютный беспредел. Это такое вот слово, которое из лагерного лексикона перешло в гражданский цивилизованный язык. Потому что невозможно никаким иным словом описать то глумление над законом, над конституцией, над нормами права, над кодексами, который сейчас допускает и возвел в культ путинский режим. Это глумление. Вот, поэтому, ну чего хотите? Все, власть потеряла всякие тормоза и остатки приличия сбросила. Как вот фиговая лист. Сбросила она все вот то, что там ее сдерживало. И говорит, ну вот видели, вот то, что вы видели, то и получите.
И в этой связи, ну, получается, вот вы проводите постоянно, Геннадий Владимирович, параллели с поздним Советским Союзом, хотя, в чем-то, как вы утверждаете, тогда была ситуация
хуже,
и лучше.
Хуже.
Сейчас хуже, с вашей точки зрения,
Россия. Россия хуже, чем поздний Советский Союз, намного хуже.
Но Путина в чем угодно можно обвинять, но глупым его назвать трудно. Неужели он не понимает? Или настолько он же в политических небесах, что, ну, это же путь, ну, не знаю, как это сказать, это, ну, опять же, к тому, что произошло в итоге после 85-го года в Советском Союзе.
Вот вы знаете, сколько я слышу лет в своей жизни этот вопрос? Неужели они не понимают? Я его слышал в советский период. Я его слышал в 90-е годы. Я его слышу сейчас. Да не понимают они. Они живут в другом мире. У них другие представления. Они потихонечку деградируют. Они потихонечку глупеют. Они теряют политическую адекватность. Если бы власть всегда понимала, что происходит, не было бы ни войн, ни потрясений, ни восстаний, ни революций, ни гражданских катаклизмов. Не было бы этого. Вы что думаете, Каддафи глупее Путина? Нет, а где он? Вы думаете, там какой-нибудь там Хусейн был глупее Путина? Или там, кто у нас там, этот Мубарак, да, египетский? И так далее. Можно массу людей привести. Ну и где они? Они в какое-то время...
Не будем вспоминать Муаммара Каддафи или Николая Чаушеску.
Николай Чаушеску. Тоже у них там яркий политический был лидер в Румынии, или там Каддафи. А почему не будем вспоминать? Будем вспоминать. Крутые ребята были. Ну, Хусейн пошел на казнь, не моргнув глазом, когда его вешали, он еще там презрительно смотрел на своих палачей. Они не слабые были ребята, но они потеряли политическую адекватность. Они развалили всю власть. Деградирующая система халуйства и холопства. Ну, а что вы хотите? Поэтому это все происходит с Россией. И мы сейчас с вами наблюдаем, и нормальные люди говорят, неужели не понимают? Да они совсем по-другому мыслят. Это вы говорите, что они не понимают, что что-то будет. Они говорят, знаете как? Мне как передворец один сказал, что разоткровенничать на вашем этом канале.
Стерпится, слюбится, если уже попомянули.
Нет, не так. Вот сидит человек, которого вся страна знает, и говорит, ты знаешь, вот ты вот так рассуждаешь. А вот ты хочешь, я расскажу, как они рассуждают? Хватит, говорит, нас пугать, они говорят. Угу. Вы нам сколько говорили, вот сделаете вот так, будет вот так. Угу. Очень плохо. Сделаете вот так, будет еще хуже. А мы это все делаем, и все нормально. Да пошли вы в одно место, мы все знаем, как сами делать. Нам никакие не нужны ни советчики, ни никакие критики не нужны. Мы сами с усами. Мы эту страну прибрали к рукам, мы ее никому не отдадим. А вы там стоите в стране в лучшем случае, если не сказать там погрубее. Вот, собственно говоря, у них совершенно иное представление о ситуации. Или там, допустим, Путин еще там в нулевые годы как рассуждал, в конце нулевых годов, когда спасли все эти кризисные явления. А что там на меня критикуют? Раньше там пенсию в 90-е годы не платили, а сейчас как из ружья платят. Раньше там пособие не давали, сейчас дают. Раньше зарплату задерживали по полгода, а сейчас платят. Чего от меня хотите? Ну да, есть какие-то проблемы, но там с телевизорами. То есть они живут в другом мире. Они по-другому смотрят на все вещи. Они по-другому смотрят на народ, они по-другому смотрят на его готовность там терпеть и так далее. Они по-другому смотрят на проблемы. У них другие проблемы. Проблема остановки кадров, проблема освоения финансовых
потоков. Ну вот расставляет кадры, да, так получается? Вот в том, да. числе, в том числе расставляет, да?
Да?
Геннадий Владимирович, народ, российский народ, как у Александра Сергеевича Пушкина, у Бориса Богодунова, безмолвствует? Хотя рейтинги показывают, что Путина...
Что значит безмолвствует? Он, может быть, и не безмолвствует, а момент, когда можно было остановить это сползание в диктатуру, он упущен. Сколько мы, политики, предупреждали наших граждан, что все это хреново кончится. Ну, кто же не верил? Все поменяли свои права, свободы на пейджеры, ипотеку и машины подержанные там, или не очень подержанные, да? И сказали, да ладно, черт с ней, с этими свободами, нам и так жить неплохо.
То есть, Геннадий Владимирович, считайте, этот договор условный, он нигде не прописан как раз, никаких...
Нет.
Вы знаете, да, холодильник, грубо говоря, ипотека, а права заберите, да, действует до сих пор и будет действовать.
Да, ну нет, он так уже не действует. Но когда забрали права, там же люди предусмотрительно, они поняли, что когда народ будет бузить, Что надо делать? Дать народу мы больше ничего не можем, только взять с него. А мы тогда дадим ему дубинки ОМОНа, Росгвардию, суды продажные, прокуроров фальшивых, пытки, избиения и так далее и тому подобное. Драконовские законы через Государственную Думу, которая у нас там по щелчку принимает любой самый преступный закон. Вот, собственно говоря, они это и дали народу. А сейчас, когда народ очухался и говорит, нет, мы хотим перемены. Говорит, вот вам перемены, вот вам дубинки, вот вам яд, вот вам отравление, вот вам решетка. Вот
отравление вам Навального имеете в виду, да?
Да почему Навального? Не только Навального.
Навального. Ну, и Карамурза дважды младший.
Отравили. Да, нужно Мерзилова травили, Быкова травили,
да, Дмитрий
Скрипалей
Быков.
Травили.
Да,
там
да.
Много кого травили. Mm. Я не думаю, что этот список полный. Mm. Я не думаю, что этот список полный. Вот, поэтому народ красный, а им говорят, а все, сидите. Кончилось ваше время, когда вы что-то могли бузить. А сейчас вы будете бузить, мы вам там надаем по полной программе. И что сейчас может сделать народ против вооруженной своры, многосоттысячной, который без принципов, без совести, без стыда, без сожаления, без человечности. Вот это стоит рать такая вот бессовестная, бесстыжая.
Григорий Владимирович, ну если тогда, если не принимать во внимание мораль, законы, какие-то приоритеты нравственные, уже я прошу прощения за этот возможный пафос, тогда Владимир Владимирович Путин победил. Нет?
Пока победил, конечно, да. А чего вы сомневаетесь? Выйдите на улицу. Попробуйте сказать, что нет.
Ну, победа бывает вот. И пировая, Геннадий Владимирович. Бывает и пировая
это победа. Это пока не пировая, это победа временная. Это победа вот над текущей ситуацией. Чего он победил? Нищету он не победил, разруху он не победил, значит, отставание научное, технологическое, техническое не победил, там, отставание инфраструктурное не победил, отставание в культуре там, и так далее не победил. Он что победил-то?
Крым наш, я цитирую. Геннадий Владимирович, Крым наш.
Да Крым сколько тысяч квадратных километров? Скажите мне. Я знаю, но хочу, чтобы вы сказали.
Ну и помню, но не самая большая часть российской территории.
Ну, 14 тысяч квадратных километров.
Ну, давайте с Сибирью тут сравним, Свердловской областью, Красноярским краем.
Вы не знаете нашей современной истории. Китаю отдали 15 тысяч.
А, ну при да, тот же остров Даманский, за который пролилась кровь советских солдат.
15 тысяч отдали Китаю.
Это при Путине, не при Ельцине.
При Путине отдали Норвегии огромные там акватории. Много чего отдали. Об этом же не пишут, не говорят. Это как бы так сказать, ну отдали, не жалко, да, страна большая. Вот народ-то как? На самом деле народ бузит просто потому, чтобы бузить. А так-то чего-то? Вот вы отдали 15 тысяч. Ну, что кто-то хоть один что-то вякнул, возмутился, да нет. Демаркационную линию по морскую вот эту провели границу. С Норвегией отдали там хреново тучу территории, акватории морские. Кто-то возбудился, кто-нибудь что-нибудь сказал, да ладно, не жалко, далеко. Мы не знаем, что там есть.
Знаешь,
поэтому, ну, не надо уж там думать, что там Путин собиратель земель русских. Скорее от него все бегут.
Угу.
Какой же он собиратель, если Украина убежала, если Беларусь уже одной ногой в Европе, только там нужно батьку выгнать, и она тут же прям к Европе присоединится. Прибалтика ушла, Закавказье практически все ушло. Да практически, не практически, а все ушло. Азербайджан уже с Турцией, Армения, ну пока еще там задержалась, но тоже идет по демократическому пути. Грузия давно уже не с Россией. Кто там остался? Союзников не осталось. Кого он победил? Союзников нет. Уважения нет. Авторитета нет. Рубль превращается в фантик. Я вот вчера там свой нашел старый свою заметку. Написано, 10-й год, нефть 80, рубль 30. Доллар, вернее, 30 рублей. 18-й год, нефть 80 там с чем-то, рубль уже по 63-65. Доллар по 63-65. Mm-hmm. Mm-hmm. И вот я вчера добавил, вот, пожалуйста, нефть под 80, рубль, доллар за 73. Например, рубль превращается в фантик. Он обесценивается, он перестает быть валютой сколь-нибудь уважаемым. Что Путин победил? Он победил вот народ, его сопротивление, его волю к сопротивлению. Это все, что он победил, а всему остальному он проиграл. И после него останется руина. Вы знаете, какая там экология после Путина останется? Не знаю.
Можно судить по оккупированному Донбассу части. Вы, может, отслеживаете, какая там экономическая ситуация на Донбассе? Вот и...
Я знаю, что они провалили мусорные реформы. Я знаю, они сами застраивают Россию самыми страшными, чудовищными отравами и вот этим мусоросжигающими заводами. Завалили землю гигантскими многомиллионотонными свалками, которых раньше не было. Они оставят нам руины, они оставят нам загаженную территорию, они оставят нам отсталую страну, которая оставит в науке, в искусстве, в социалке, в медицине, в образовании, во всем отстанет. В сельском хозяйстве. Чего они победили? Ничего не победили.
Да, да, да. Спасибо большое, Геннадий Владимирович. Спасибо вам за участие в эфире радио «Крым Реалия». С вами на прямой связи был Геннадий Гудков, российский политик, бывший заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности. С нами на связи еще один депутат одного из предыдущих созывов Госдумы России, человек, опять же, это всегда стоит напоминать, это войдет в историю без преувеличения. Единственный в 2014 году голосовавший против вот этого, что происходит с Крымом более чем 7 лет, что делает Россия, с нами на связи Илья Пономарев. Илья, здравствуйте.
Приветствую, прямо смотрю на наш разговор с Геннадием Гудковым, но наша команда опять в сборе.
Ну, еще Гудкова-младшего не хватает, да. Смотрите, да.
Только что с ним расстался, только что.
Слушайте, Илья, я не раз с вами общался, за что вам благодарен. Вы не раз рассказывали, что, причем это не преувеличение, это не пиар уже, так отмечу. Вы прекрасно знаете господина Суркова, и с Крашенинником наверняка знакомы, с Клишесом.
Конечно.
Ну, скажите, что это за инициатива? У юристы такие респектабельные, солидные, они последние в Российской Федерации. Вот, обнуление уже есть, чтобы главы регионов, грубо говоря, вечно сидели. Ну, как вечно, пока Владимир Владимирович их не поменяет. Зачем это все?
Ну, вы же понимаете, Владимир Владимирович человек, который очень хорошо понимает, что он зависит не от народа, а от элит. Элит зависит от него, а он зависит от элит. Он не... там, единоличный диктатор, который принимает
решение. Все-таки нет, решение. Не Сталин. Да, отнюдь не Сталин. Ну, не Мао Цзэдун.
Нет, он сошел. Нет, ну, чтобы стать Сталином, надо миллион человек стрелять, тогда он будет Сталином. Но пока к этому, слава богу, не дошло. Он вместо расстрелов людей из страны выгоняет, там, выдавливает. И те же самые миллионы человек, которые там, в сталинское время отправились бы на восток в лагеря, значит, при Путине они отправляются на запад в эмиграцию и тем самым укрепляют те самые страны, которых Путин называет своими партнерами, ну, которых там Скобеева, с Поповым.
Загнивающий Запад, там, это иногда говорят до сих пор, да, да.
Противниками страны НАТО, да, то есть это они являются бенефициарами от того, чем занимается Путин. Ну, так вот, все вот эти вот люди, Крашенинников и Клишес, это те, которые просто вписались в существующую ситуацию, которые нашли способ в этой системе остаться. Ну, как правило, это люди, там, я могу этот список продолжать, там есть там Плигин, там, ну, много кто, на которых есть какой-то компромат. Ну, как на Лаврова, например, недавно было расследование.
Любимая женщина, скажем так, да, по утверждению этого расследования.
Там главное не женщина, а там главное, что у этой женщины капиталы.
Ну да, она не бедствует, если верить. Это фонд, ну, Навального соратники расследования, кто хочет, может посмотреть, да.
Да-да, то есть это означает же, что эти капиталы пришли из рук Лаврова. То есть у Путина простая история, это коррумпировать вот таких вот людей, которые когда-то себя называли либералами, и ставить их себе на службу, потому что ему нужны их мозги, и он ими умело пользуется. Он их вербует, как настоящий чекист.
Илья? Зависла у нас связь, сейчас ее попытаемся возобновить. А пока мы возобновляем связь с Ильей Пономаревым, предоставлю слово для баланса. Это обязательно, конечно, в любом эфире радио «Крым Реалии». Сергею Аксенову, возможному одному из бенефициаров вот этого законопроекта, если он будет Госдумой утвержден. А обычно законопроекты, которые подают господа Крашенинников и Клишес, 100% утверждаются. Так вот, тогда Сергей Аксенов получает возможность и дальше 2024 года пребывать на должность главы Крыма, назначенного Москвой. И поскольку ему еще 50 нет, он по возрасту молодой политик, господин Аксенов, то кто знает, если он не разочарует Владимира Путина, сколько он будет сидеть в Крыму. Вот как господин Аксенов в этом году рассказал, собственно, вот его работа как руководителя полуострова, в чем она состоит, на что он обращает внимание, как он взаимодействует с руководителем определенных районов. Послушаем его трактовку. Сергей Аксенов.
Формат работ. Я буду выезжать в каждый без исключения регион. Сейчас закончу первый Симферополь. И пройду ногами все муниципалитеты без исключения. Думаю, что за 2,5 месяца я смогу это сделать. То есть практически сплошную. Все домовладения, частный сектор пройдем. Во все МКД, скажем, председателем МКД, будем разговаривать с людьми на улице и так далее. Все вопросы, которые задают, вот мы сейчас смотрим, Юрий Михайлович Керчи был, я на выходные просил его выехать на место. Все вопросы, которые задают, и вот которые я по ходу города Симферополя, коллеги, опять же повторно обнаруживаю, это все вопросы, касающиеся действий спокойно глав администрации. Вопросы, которые мне все задавали, это все касались исключительно, там, не знаю, расписания движения общественного транспорта, отсутствие уборки в подъездах, отсутствие координации с муниципальными унитарными предприятиями, которые являются управляющими компаниями, отсутствие уборки, отсутствие освещения лампочек нет в подъездах, лужа возле подъезда, ну и так далее. То есть вы понимаете, да, все, которые вопросы мне вот задают граждане, это вопросы, которые касаются повседневной жизни, не требующих никаких капиталовложений, в данном случае, никаких, от слова никаких. Это элементарное погружение глав администрации, их заместителей, депутатский корпус, с целью кураторства территории. Поэтому, обходя в данном случае муниципальное образование, везде буду спрашивать, кого знают депутатов, кого знают там, главу администрации, замов глав администрации, чем занимаются, сколько раз были, кто был депутатского корпуса на собрании, где был куратор и так далее.
Об этом заявил летом этого года российский глава Крыма, назначенный Москвой, Сергей Аксенов, рассказывая на одном из совещаний с подчиненными, как он работает как руководитель и, собственно, задачи, которые стоят перед его подчиненными. Вот таким образом обрисовал ситуацию, как ему, скажем так, руководиться полуостровом Сергей Аксенов. С нами снова на прямой связи Илья Пономарев, возобновили мы с ним связь. Илья, пожалуйста, имейте возможность закончить свою мысль, и мы, собственно, к Крыму перейдем, да. Илья?
Да, извиняюсь за этот
сбой. Да, пожалуйста. Да.
Я говорил о том, что Путин занимается вербовкой вот этих самых представителей либеральной элиты. Он ставит себе на службу, потому что ему нужны их мозги среди представителей силовиков. Таких людей, которые в состоянии выполнять такие задачи, не так уж и много. И поэтому Путин применяет свои навыки вербовщика для того, чтобы перетаскивать этих людей на свою сторону. Клишес когда-то был одним из руководителей компании «Норильский никель», достаточно успешным, Крашенинников, очень известным, успешным либеральным юристом. Он это делает не только в отношении россиян. Посмотрите, сейчас перед выборами они заставили компании Apple и Google, например, блокировать ресурсы умного голосования. А вот сегодня вышло, например, интервью Павла Дурова, в котором он говорит, да, хозяин и создатель Телеграма, в котором он говорит, что ну, я бы ничего не делал по блокировке, но...
Он тоже делал, что мне, важно. Мне... Да, он да, тоже делал.
Он тоже заблокировал там бот этого умного голосования, но вот сегодня объяснил, почему это произошло, потому что его пригрозили Apple и Google, что исключат его из своих магазинов, и просто этот весь ресурс станет недоступным на территории Российской Федерации. Я не могу мимо них пройти. У нас единственный путь — это создавать тогда уже свою собственную операционную систему. Это же тоже результат действий Путина. А обнуление сроков губернаторов — это простая достаточно история. Путин всем вот своим лояльным миньонам, вот этой своему окружению говорит: ребята, будете держаться меня, у вас все будет хорошо. Угу. А если будете ориентироваться на Запад, на какое-то там общественное мнение, на мнение граждан Российской Федерации, то тогда у вас будут проблемы. Вот
смотрите на Фургала. Сколько сейчас губернаторов? Вот да, Фургал еще следствие, а сколько сидит уже в зоне? Человек 5, как минимум. Камчатки и другие.
Человек 5, да. Сколько там вице-губернаторов
сидит? Вице-губернатор. Белых, к сожалению, не скоро выйдет, судя по всему, который Кировскую область рискнул возглавить.
Смотрите. Да, как только проявляешь, да. Нелояльность, так кто?
Илья, а именно Крым. Вот Геннадий Владимирович Гудков с нами общался, может, вы слышали эту часть разговора, как бы, ну, не надо преувеличивать, потому что территории, как он говорит, господин Гудков, Путин отдавал тому же Китаю и Норвегии больше по площади, нежели Крым. Ну, понятно, с точки зрения политической, Крым — это непростая территория. И вот возглавляет ее Сергей Аксенов. Вот вообще, собственно, для Москвы, вот тот, кто возглавляет определенный регион, это имеет значение? Или есть господин Хуснуллин, ранее был Дмитрий Казак, куратор, от них все зависит. А то, что там Аксенов сидит, лужи возле подъездов, я сейчас приводил его цитату, ну, это такое, это мало. Или все-таки важно, именно кто Крым возглавляет, и Севастополь, конечно, не забываем. Илья? Да-да-да.
Нет, я хочу сказать, что в российской системе губернатор значит больше, чем в украинской.
Я бы даже сказал, да, вы же знакомы с украинской тоже ситуацией, да.
То есть на твоей территории все-таки губернатор — это такой маленький царек, который многие вопросы решает там по себе. Это действительно система определенного делегирования полномочий. То есть Кремль отбирает таких региональных руководителей, которые позволяют решать задачи Москвы на данной конкретной территории. Пока они их решают успешно, этим, соответственно, представителям ничего не угрожает. Но главный критерий, конечно, который смотрится, это обеспечение результатов «Единой России». По этому меряется результативность губернаторов. Но в ответ губернатору дается очень много разных рычагов. Губернатор имеет право зарабатывать очень много на свой карман, на карман своего ближайшего окружения. Губернаторы в России все-таки меняются многократно реже, чем они меняют в Украине. И процедура более сложная. Именно поэтому вот эта вот поправка об обнулении сроков губернаторов, это, конечно, такой психологически значимый жест, потому что самый главный царь дает маленьким царям сигнал о том, что они все-таки цари. И, соответственно, им позволено то же самое, что позволено Цезарю.
Возможно ли такая аналогия, не знаю, согласитесь ли я или нет, вот мы с Геннадием Гудковым вспоминали советское время, он утверждает, господин Гудков, что в чем-то при всех негативах, мягко говоря, Советского Союза, кадровая в чем-то политика была даже лучше, нежели в современной путинской России. Но я о другом. Брежневский период, это же был такой интересный момент. 15 республик, и товарищ Брежнев, Леонид Ильич, он, да, ну понятно, генеральный секретарь, что тут говорить, огромная власть, но на местах, если его удовлетворяли, тот же Щербицкий, например, в Киеве, или Гришин в Москве, я не знаю, можно перечитать бесконечно, Машера в Белоруссии, если они его удовлетворяли, они могли сидеть бесконечно. Получается, сейчас так само Путин делает, или так некорректно сравнивать?
В принципе, сравнение достаточно корректное, и Путин пытается много вобрать из советской эпохи с точки зрения кадровой политики, вот, в частности, номенклатурной, принцип, когда человек, попавший в обойму, он в ней уже остается, он там тасуется внутри, перемещается с одной позиции на другую, но все-таки он в обойме, если он не подвергает сомнению основы системы. Вот в этом смысле система путинская, она похожа. Чем она не похожа, это все-таки то, что в рамках советской системы действовал принцип демократического централизма, надо было подниматься снизу.
Ступенька по ступеньке.
Да, такие люди, как Аксенов, никогда бы в жизни не могли попасть на руководящие позиции, потому что это бандит, и, собственно, он был выбран путинским окружением. Ваше утверждение, он не согласится с этим. Нет, ну, я в данном случае цитирую Владислава Юрьевича Суркова, да, который говорит, мы его выбрали, потому что он был бандитом, потому что только бандиты могли противоставлять пассионарному элементу крымских татар в Крыму. И поэтому мы осознанно пошли к криминальным группировкам для того, чтобы выбрать руководителя этой территории. Да и в Севастополе был Чалый, он тоже был не бандит, но пассионарный.
Мой следующий вопрос предваряете. Смотрите, какая разная судьба. Оба Аксенов и Чалый, они же были в Украине. Это же не пришлые господа, как там тот же Бородаев в Донецк прислали, я там не знаю, можно перечислять, Россия после начала войны, ей уже развязана. Но Чалый это вот такой вот герой русской весны, народный мэр Севастополь. И где этот Чалый? Мало того, что его с мэра давно уже убрали, но он и в законодательном собрании уже 2 года как не сидит. Я не знаю, чем он занимается. Он пропал. Хотя помним, когда вот это было оглашение, решение о Крыме, он был не в пиджаке, а в такой вот модолазке, такой неформал. Вот. Получается, Путину такие, как Чалый, особо и не нужны. Возможно, на определенном этапе, конечно, нужны, а потом надо вот такие чиновники правильные, да? Можно так сказать?
Ну, на самом деле, он этой водолазкой и подписал себе приговор, когда пришел на подписание водолазки, потому что этим самым он четко подал сигнал, что он другой, что он не хочет вставать под одну гребенку. И Чалый, как бы к нему не относиться с точки зрения того, что он сделал, и с точки зрения предательства своей страны, Украины, тем не менее, у него были взгляды, он согласно них действовал, он взгляды никогда не скрывал. И это был действительно, в этом смысле, там, народный герой, который там что-то делал. Аксенов бандит. Еще раз, его взгляды – это не взгляды, это не убеждения, это деньги, это бабки, это финансовые потоки и так далее. Это Путина абсолютно устраивает. То же самое, что на Донбассе, да, убрали там Захарченко, там убрали...
Во всех мыслях убрали,
убрали,
да.
Убрали Гивы, да, то есть отозвали Стрелкова, потому что нам не нужны люди со взглядами. Не нужны люди, у которых есть собственные идеи. Нужны исполнители, которые будут абсолютно лояльны и которые будут честно зарабатывать бабло, потому что этим можно управлять, а взглядами управлять невозможно.
С этой точки зрения Аксенову надо поднапрячься, или он доказал за эти сколько, 7 лет уже, что, в принципе, он как раз, он не Чалый? Как вы считаете?
Не, Аксенов абсолютно устраивает Кремль. Я считаю, что он, в принципе, находится на грани выживания, именно потому что ну, он достаточно сильный характер в этом смысле, именно как бандит.
Ваше опять же утверждение, Илья, мы в прямом эфире, это ваше мнение, оценочное суждение, да.
Оценочное суждение, пусть со мной судятся, я с удовольствием с ним на эту тему посужусь. Вот. Но это в этом смысле такая же история, как Кадыров в Чечне.
Да, то кстати, это, интересная это, история, да, очень интересная.
Это человек, который выполняет свои функции, обязательства, то, что от него требуется, делается. Если он начнет брать не по чину, начнет играть какие-то политические игры, там почувствует, что вот он сам по себе и что на Кремль не надо.
Подпишет себе политический приговор тогда.
С кем-то, да, с кем-то не поделится, да, тогда его берут, конечно.
И тогда, кстати, вот этот вопрос я господину Гудкову адресовал. А зачем это все? Ну, вы уже ответили частично, Илья, на этот вопрос. Но зачем опять вот, чтобы Путин выговор объявлял, я не знаю, как там еще, сейчас предупреждение. Достаточно уже имеющейся утраты доверия, ну, как опции, и он убирает. Зачем эти все вот градации, что это, предупреждение, отрешение до... Зачем эти сложности? Или это такая имитация бурной законодательной деятельности со стороны господ Крашенинникова и Клишеса? Вот в этом законопроекте.
Нет, как раз когда возникают разнообразные выговоры и предупреждения, они со стороны Путина периодически возникают, и не только в отношении чиновников. Там знаменитая история в Пикалево с Дерипаской, который там ручку отдай, да, там у него было.
Да, легендарная история. Со стороны Путина эти слова, да, да.
Да, когда он ему там вкатил, да, то есть, ну и что, то есть, последовали какие-то действия? Нет, конечно, не последовали, потому что это как раз Путин, если он хочет что-то сделать, он это делает, да, и это заканчивается для адресата печально, и это делается внезапно, опять-таки, как настоящий чекист. Как правило, губернаторы не ждут твоей отставки в момент, когда они там ее отправляют, или чиновники. Это, как правило, происходит достаточно внезапно. А предупреждение как раз и есть о том, что ну, человек устраивает, но вот рейтинг вождя надо поддержать, чтобы люди на этой территории, которые чем-то объективно недовольны, как там в Крыму с этими наводнениями, там, значит, оползнями, застройкой этой хаотической, воровством этим бесконечным, да, чтобы они понимали, есть еще добрый царь там наверху, вот, к которому можно обращаться и который все видит, вот, который поправит. Ну, а все будет идти, как и шло.
Спасибо большое, Илья. Спасибо вам за участие в нашем эфире. В прямом эфире радио «Крым Реалии» был Илья Пономарев, российский оппозиционный политик, депутат Государственной Думы Российской Федерации одного из предыдущих СЗО. Еще раз напоминаю, у нас исключительно прямой эфир. Илья высказывал оценки свои личные, исключительно личные, оценочные, имею в виду в отношении того же господина Аксенова. С нами на прямой связи третий, еще один эксперт нашего прямого эфира, бывший председатель Совета Министров Автономной Республики Крым Сергей Куницын. Господин Куницын, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот после этих изменений, если их утвердят, а вероятность весьма велика, почти стопроцентная, потому что если вот эти господа выдвигают, как Клишес и Крашенинников, обычно Госдума и голосует за них, то получается, господин Аксенов может, назначенный Москвой руководитель полуострова, ну, бесконечно долго теперь быть? Или наоборот, это какой-то, ну, не такой уж простой момент, и, в общем, как вы считаете, вот руководство, назначенное Москвой Крыма, что дальше может быть?
Да нет, у них все просто. У них, если Путин решил, то, чтобы там не было в законах написано, то уберут и отправят в отставку. Это никакой проблемы не создавает. Не создает. Ну, вот я когда был премьер-министром Крыма, то там все-таки была защитная определенная позиция в Конституции Крыма, которая одобрена была Верховной Радой. Премьер-министра Крыма президент не мог снять. Он назначался... Избирается Верховный Совет, потом избирает голову Верховного Совета, и глава Верховного Совета согласовывает с президентом Украины кандидатуру премьера. А потом Верховная Рада утверждает, голосует. А вот процедура снятия, то есть если 51 из 100 депутатов проголосует, то премьер Крыма в отставку не отправляется, нужно согласие президента на отставку простым большинством. А вот если двумя третями Верховная Рада Крыма проголосовала бы, тогда согласие президента не требуется. Но тем не менее, я как премьер был, конечно, более защищен, чем глава любой области, потому что он назначался указом президента и снимался указом президента. А в России Там только название, что это федеративное государство. Мы все прекрасно понимаем, что там, если Путин принимает решение, то никакие, скажем, там законодательные нормативы не помогут удержаться тому, кого он решил снять или назначить. Более того, уже года полтора, по-моему, назад разделили же должности главу республики и председателя правительства. То есть под Аксенова уже подсадили, ну, на первом этапе подсадили его человека, премьер-министра. Но это тоже такой звоночек. Раньше же он был глава республики-премьер-министр, а теперь уже это два человека. То есть на начальном этапе ход был сделан, мы разделили, но ставь своего. А я думаю, что следующий шаг будет, когда уберут премьера ручного, то поставят уже кого-нибудь из Москвы.
Ну и тоже господин Хуснуллин есть. Собственно, где тут граница? Вот что может Аксенов, а что ему... А раньше Дмитрий Казак был далеко не последний российский политик в окружении
Путина. Ну и там, во-первых, представитель президента у них есть, во-вторых, там есть Мурадов, если мне память не изменяет.
Да-да-да, тот самый.
Георгий, вице-премьер, который у Лужкова работал министром иностранных дел, профессиональный как бы разведчик, который там присматривает за всеми крымскими так называемыми вождями. Поэтому там вертеться им приходится серьезно, чтобы там не попасть в засаду. Там же и задержание мэров городов, я знаю, и Ялта, и Краснопетровска там... Поэтому они там как на сковородке сидят. Одно название республика, а на самом деле испуг быть снятым, он постоянно присутствует в их жизни.
То есть такое, если так вот вы правы, господин Куницын, то для Аксенова такое вот как бы, ну... Первое такое тоже, ну, если это считать победой, конечно, что-то он вышел на первую роль на полуострове с его точки зрения. Это так чревато, да? То есть не все так просто.
Ну, я знаю, что, насколько мне известно, очень жестко контролируются все федеральные программы, финансирование федеральных программ, там, дороги, там, мосты и так далее. Все же идет из государственного бюджета, потому что Крым регион не бюджетообеспечиваем. Он при Украине не закрывал все свои потребности.
То есть дотационный регион, дотационный.
Дотационный регион, да. А при России тем более, потому что из-за блокады и оккупации очень много промышленных предприятий там и туристических страдает объективно. И федеральному бюджету с каждым годом все дороже обходится полуостров. Но я знаю, что федералы очень жестко контролируют все финансовые потоки, которые идут по линии бюджета России на полуостров. И даже местные там власти, они побаиваются даже в тендерах определенных участвовать, дабы не попасть в засаду. Там все достаточно жестко.
И такой вопрос, скажем так, ну, если угодно, стратегический. Более 7 лет, время летит очень неумолимо после известных событий 2014 года. И вот, на ваш взгляд, господин Куницын, к чему пришел Крым за это время? Пусть под руководством относительным господина Аксенова, полномочия у него, ну, как вы говорите, не самые большие, возможно. Но, в принципе, дело даже не в персоналиях. Что мы имеем сейчас, скажем так, в Крыму?
Ну, а что я вам могу сказать, что первоначально там Крым засыпали деньгами, платили заработные платы бюджетникам, врачам, учителям с большими доплатами. Особенно это проявлялось первый год, ну, для того, чтобы прикупить, скажем. Потом это уже начало вызывать возмущение там в других регионах Российской Федерации, когда там профессура, учителя понимали, что... мы же типа в одной стране живем, а почему им платят в два раза больше? И потом медленно, но уверенно все эти надбавки убрали, ну, скажем так, плата за сдачу в плен. И совершенно другие стали заработные платы, и учителей, и врачей, и курс рубля уже не 35, как было, 70, там, как было это раньше. Поэтому... Да, построили мост, да, там строят дороги. Но заметьте, что объекты в основном строятся военно-стратегического значения, жилье в основном строится для военных, сотрудников ФСБ. И идет медленное, но уверенное заселение территории людьми из
других регионов России.
Я
прошу прощения, я вынужден вас прервать, потому что, к сожалению, у нас время истекает. Я вам очень благодарен, господин Куницын. С нами на прямой связи был бывший председатель Совета министров Автономной Республики Крым Сергей Куницын. Благодарен Илье Пономареву и Геннадию Гудкову, еще экспертам нашего сегодняшнего крымского вечера программы, которую для вас провел ведущий Александр Лащенко. Всего